Глава шестая. Кстати, еще кое-что. Когда я был маленьким мальчиком, наверное, 3-4 лет от роду, я вроде как был чудовище. «Ты был маленький мамзер», — говорили мне тетки по разному поводу, когда я таки дотянул до взрослых лет, и мои ужасные детские проделки можно было вспоминать с издевкой. Но на самом деле я не помню, что был чудовищем. Помню только, хотел все делать по-своему. Ребенок, не каждый, конечно, думает, что он бог, и ни за что не успокоится, если остальные смотрят на мир как-то иначе. Но я уже не был ребенком. Мне исполнилось 7. Когда-то я ничего не боялся, а теперь был ужасно напуган. Не происшествие с червем в стопе испугало меня. Об этом я никому не сказал, хотя на следующий день в голове крутился вопрос, часто ли у людей заводятся в ноге червяки? Или это случилось только со мной на поляне под оранжевым небом на краю фермы хэмстоков? Проснувшись, я отлепил пластырь и с облегчением обнаружил, что дырка начала затягиваться. На ее месте было лишь розовое пятно, похожее на гематому. Я спустился вниз позавтракать. Мама выглядела счастливой. «Хорошие новости, дорогой», — начала она. «Я нашла работу. В оптике у Диксонов требуется офтальмолог, и они хотят, чтобы я начала сегодня после обеда. Я буду работать 4 дня в неделю». Я был не против. Я прекрасно обходился один. «У меня есть еще хорошие новости. Кое-кто приедет за вами присматривать, пока меня нет дома. Ее зовут Урсула. Она будет спать в твоей старой комнате на самом верху. Она наподобие экономки. Будет следить, чтобы вы, дети, были накормлены и убираться. У миссис Уоллери заболело бедро, и она говорит, что сможет вернуться только через несколько недель. У меня прямо камень с души. Кто-то здесь будет, пока мы с папой на работе».
«У вас же нет денег на это», — буркнул я. «Вы же сами сказали, что у вас больше нет денег».
«Вот поэтому я и буду работать офтальмологом», — объяснила она. «А Урсула будет нянчиться с вами за еду и ночлег. Ей нужно остаться здесь на несколько месяцев. Она позвонила сегодня утром. У нее прекрасные рекомендации».
Я надеялся, что она хотя бы окажется милой. Предыдущая экономка Гертруда за полгода до этого вовсе не была милой. Она любила нас разыгрывать. Например, специально заправляла постель так, чтобы мы в ней путались и не могли выбраться. А мы этих ее шуток не понимали. В конце концов, мы вышли к дому с плакатами «Ненавидим Гертруду» и «Терпеть не можем стряпню Гертруды». Стали подкладывать ей в кровать лягушат, и она уехала обратно к себе в Швецию. Я взял книгу и пошел в сад. Был теплый весенний день, светило солнце. Я вскарабкался по веревочной лестнице на нижнюю ветку большого бука, устроился там и стал читать. С книжкой мне было все нипочем. Я унесся далеко в Древний Египет и узнал о Хатер, о том, как она преследовала египтян, превратившись в львицу, и порешила стольких, что пески Египта побагровели, как ее смогли победить, лишь смешав пиво, мед и снотворное, и выкрасив эту смесь в красный, как она приняла смесь за кровь, выпила ее и уснула. А потом Ра, отец всех богов, сделал ее богиней любви, чтобы раны, которые она наносила людям, отныне были только сердечными. Я все думал, почему боги так поступили? Почему они просто не убили ее, когда появилась такая возможность? Мне нравились мифы. Они не были историями для взрослых или детей, они были лучше. Лучше и все. Я никогда не понимал истории для взрослых, и начало там было слишком затянуто. После них мне казалось, что у взрослых свои секреты, масонские заговоры, мистификации. Почему они не хотели читать про Нарнию, таинственные острова, контрабандистов и опасных волшебниц? Голод давал о себе знать. Я слез с дерева и пошел через задний двор мимо прачечной, пахшей стиральным порошком и плесенью. Мимо небольшого дровяного навеса, мимо уличной уборной с деревянными дверками травянисто-зеленого цвета и с пауками, которые висели внутри и ждали. Через черный ход по коридору на кухню. Там была мама с незнакомой мне женщиной. При виде ее в сердце кольнуло. То есть буквально, не в переносном смысле. Я почувствовал резкую боль в груди лишь на секунду, а потом она сразу прошла. Сестра сидела за кухонным столом, поедая из тарелки кукурузные хлопья. Женщина была прихорошенькая, с коротковатыми золотистыми медовыми волосами, огромными серо-голубыми глазами и бледно-розовой помадой. Она оказалась высокой, даже для взрослого.
«Дорогой», — обратилась мама ко мне, — «это Урсула Монктон».
Я ничего не ответил, просто стоял и смотрел на нее. Мама легонько ткнула меня локтем в бок.
«Привет», — поздоровался я.
«Он стесняется», — сказала Урсула Монктон. «Уверена, вот привыкнет ко мне, и мы станем большими друзьями».
Она протянула руку и погладила сестру по блеклым, грязно-коричневым волосам. Та расплылась в беззубой улыбке.
«Вы мне так нравитесь!» — восхищенно проговорила сестра.
И, глядя на нас с мамой, добавила. «Когда я вырасту, хочу быть Урсулой Монктон!» Мама и Урсула засмеялись.
«Ах ты, маленькая умница!»
— похвалила ее Урсула Монктон и повернулась ко мне.
«Так что насчет нас, а? Мы ведь тоже друзья?»
Я молча смотрел на нее, такую взрослую, со светлыми волосами, в серо-розовом платье, и мне стало страшно. Ее платье не было изношенным. Думаю, оно просто так было сделано, такой тип платья. Но когда я смотрел на нее, мне казалось, что платье развивается в этой защищенной от сквозняков кухне, наливаясь ветром точно парус корабля посреди пустынного океана под оранжевым небом. Не знаю, что я ответил, если что-то вообще ответил. Но из кухни я вышел, несмотря на голод, даже не взяв яблоко. Я пошел с книгой в сад за домом под балкон к цветочной клумбе у окна гостиной и погрузился в чтение, забывая про голод в путешествии по Египту с богами, у которых были звериные головы и которые разрубали друг друга на части, а потом снова воскрешали. В саду показалась сестра.
«Мне она так нравится!» — заявила сестра. «Урсула мой друг! Хочешь посмотреть, что она мне дала?»
Сестра вынула небольшой серый кошелек-монетницу с металлической застежкой-бабочкой. Вроде того, что был у мамы в сумочке. Было видно, что он сделан из кожи. Может быть, из мышиной? Она открыла кошелек, сунула пальцы в щель и достала большую серебряную монету, полкроны.
«Вот, смотри, смотри!» — хвалилась она. «Смотри, что у меня есть!»
Я тоже хотел полкроны. Нет, я хотел то, что можно было купить на полкроны. Набор фокусника. Пластиковые игрушки-развлекушки, книги. Ох, столько много всего! Но маленький серый кошелек с монетой в полкроны я не хотел.
«А мне она не нравится», — возразил я сестре.
«Это потому, что я первая ее увидела», — нашлась сестра. «Она мой друг».
Я не думал, что Урсула Монктон была чьим-то другом. Мне захотелось побежать и предупредить о ней Летти Хэмпсток. Но что бы я сказал? Что новая няня-экономка носит серое и розовое? Что она странно на меня смотрит? Зачем я тогда отпустил руку Летти? Урсула Монктон — это была моя ошибка. Я знал это наверняка. И от нее не избавиться, просто спустив в водосток или подкладывая в кровать лягушек. В тот момент и надо было удирать, мчаться без оглядки вниз по проселку, пробежать эту милю до фермы Хэмпстоков. Но я не сбежал. Такси увезло маму в оптику у Диксонов, где она показывала людям буквы через линзы и выписывала разные средства, чтобы они лучше видели. А я остался с Урсулой Монктон. Она вышла в сад с подносом сэндвичей.
«Я поговорила с вашей мамой», — начала она.
И под бледно-розовой помадой нарисовалась сахарная улыбка.
«Пока я тут, вы, дети, не будете разгуливать где попало. Можете играть где угодно, в доме и в саду, и навещать вместе со мной ваших друзей. Но выходить за пределы поместья и шататься по округе строго запрещается». «Конечно!» — согласилась сестра.
Я промолчал. Сестра уплетала сэндвич с арахисовым маслом. Я умирал от голода, но мне не давал покоя вопрос. «А что, если есть сэндвичи небезопасно? Наверняка я не знал». Я боялся. Вот съем один, и он в желудке превратится в червей. Они будут ползать внутри, обживутся у меня в теле, а потом, выбираясь наружу, прогрызут дырки в коже. Я вернулся в дом. Толкнул дверь в кухню. Урсулы Монктон там не было. Я напихал в карманы фруктов, яблок, апельсинов, жестких бурых груш, взял три банана, сунул их под джемпер и побежал в свою лабораторию. Моей лаборатории... так я ее называл, был зеленого цвета сарай, пристройка к огромному старому гаражу, удаленная от дома, насколько это было возможно. Около сарая росла смоковница, правда, мы только и видели, что ее разлапистые листья да зеленые плоды, а спелую смокву так ни разу и не отведали. Я называл сарай лабораторией, потому что хранил там свой набор юного химика. Этот набор, мой вечный подарок на день рождения, запретил держать в доме отец, когда я наделал дел в пробирке. Я намешал, что ни попадя, подогрел, смесь почернела и изверглась из пробирки с аммиачным выхлопом, который никак не хотел выветриваться. Отец сказал, что не возражает против моих экспериментов, хотя никто из нас не знал, над чем я вообще колдую. Да и какая разница, маме тоже дарили на день рождения набор юного химика, и видите, как хорошо все вышло. Но чтобы духу их не было в доме. Я съел банан и грушу. Остальные фрукты спрятал под деревянный стол. Взрослые идут нахоженными тропами. Дети разведывают новые.
Взрослый довольствуется привычным. Он идет одним и тем же путем сотни, тысячи раз. И, может, ему никогда не придется свернуть, проползти под кустами рододендрона, найти дырки в заборе.
Я был ребенком и знал множество способов выбраться из поместья к проселку, не выходя на подъездную дорожку. Я решил, что выскользну из лаборатории, прокрадусь вдоль стены до края лужайки и юркну в кусты азалии и благородного лавра на краю сада. Из кустов спущусь по косогору и вылезу через проржавевшую ограду на проселок. За мной никто не следил. Я бежал, полз, продирался сквозь лавровые кусты, спускался по косогору, путался в зарослях ежевики и обжигался крапивой, которой в прошлый раз еще не было. У подножия косогора, прямо у проржавевшей ограды, меня поджидала Урсула Монктон. Она никак не могла пробраться сюда, чтобы я ее не увидел. Но она была здесь. Стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на меня. И ее платье, серое с розовым, развевалось на ветру.
«Я, кажется, сказала тебе не выходить за пределы поместья».
«А я и не выхожу!» — выпалил я с таким напором, какого в себе совсем не ощущал, даже самую малость. «Я на нашей земле, просто играю в следопыта!»
«Все крутишься здесь и вынюхиваешь», — сказала она.
Я промолчал.
«Думаю, тебе самое место в детской. Там будет проще за тобой следить. Итак, пора устроить сон-час».
Я был слишком взрослый, чтобы спать днем, но понимал, что чересчур маленький, чтобы спорить или одержать в этом споре верх. «Ладно», — буркнул я.
«Никаких «ладно», — отрезала она. «Говори «да», мисс Монктон, или «мэм». Ну-ка скажи «да, мэм».
Она взглянула на меня своими серо-голубыми глазами, которые мне напомнили щели в рваной холстине, и теперь не казались красивыми. Я повторил за ней «да, мэм», и, повторяя, ненавидел себя за это. Мы стали вместе подниматься по склону.
«Твоим родителям это место больше не по карману», — заговорила Урсула Монктон. «И содержать его им не на что. Скоро они поймут, чтобы решить финансовые проблемы, нужно продать дом вместе с садами и застройщиком. Тогда все это, а это была беспорядочная путаница ежевичных ветвей, несчастный уголок мира позади поляны, превратится в дюжину одинаковых домов и садов. И если вам повезет, один из них получите вы. А если нет, то вам останется лишь завидовать тем, кто получил. Как тебе такой расклад?»
Я любил этот дом, этот сад, его косматую заросшую неухоженность. Я любил это место, как будто оно было частью меня, и, наверное, оно по-своему было. «Кто вы?» — спросил я.
«Урсула Монктон, ваша экономка».
«А кто вы на самом деле?» — переспросил я. «И почему вы даете людям деньги?»
«Все хотят денег», — удивилась она, словно это было само собой разумеющееся. «Деньги делают их счастливыми. Они и тебя осчастливят, если захочешь».
Мы вышли к компостной куче у зеленого круга в траве, который мы называли кольцом фей. Иногда в дождливую погоду его заполняли ярко-желтые поганки.
«А теперь, — приказала она, — иди к себе в комнату».
И я припустил от нее изо всех сил, через кольцо фей, по лужайке, мимо розовых кустов и дровяного навеса в дом. Урсула Монктон встречала меня у черного хода, стоя в проеме двери, хотя она никак не могла проскользнуть мимо. Я бы увидел. Прическа у нее была волосок к волоску, а губы словно только что накрашены.
«Я же внутри тебя!» — усмехнулась она. «Так что сам понимаешь, расскажешь, кому тебе не поверят. А я внутри, и я точно узнаю. Возьму и сделаю так, чтобы ты больше никогда никому ничего не сказал против моей воли. Никогда!»
Я поднялся к себе и лег на кровать. Место на стопе, где раньше был червяк, пульсировало и болело, а теперь и в груди давило. Я забылся в чтении, я бежал от реальности, когда жизнь была слишком тяжкой или вовсе заходила в тупик. Брал с полки несколько маминых старых книжек из ее детства и читал про школьниц и их приключения в 1930-х и в 1940-х годах. В основном они боролись с контрабандистами, шпионами, пособниками из пятой колонны. Кто бы это ни был, девочки всегда отличались отвагой и точно знали, что делать. Я отвагой не отличался и не имел ни малейшего представления, что делать. Мне никогда еще не было так одиноко. Я все гадал, есть ли у Хэмпстоков телефон. Вряд ли, но не исключалось. Может, это миссис Хэмпсток заявила в полицию о Мине. Телефонная книга была внизу, но я знал номер справочной. Всего-то нужно было назвать фамилию Хэмпсток и ферму Хэмпстоков. Телефон был у родителей в комнате. Я встал с кровати, подошел к двери и выглянул. Коридор был пуст. Как можно быстрее и тише, я прокрался в комнату рядом с нашей. Стены в ней были светло-розовые, родительская кровать стояла застеленная покрывалом с набивным рисунком из огромных роз. Окна от пола до потолка выходили на балкон, который с этой стороны опоясывал дом. Кремовый телефон стоял на прикроватном столике, тоже кремовым, только с позолотой. Я схватил трубку, услышал глухой стрёк от телефонного гудка и стал набирать справочную, просовывая палец в дырки на диске. 192. Я ждал, что появится оператор и продиктует мне номер фермы Хэмпстоков. У меня был с собой карандаш, записать номер на обороте книги в синем тканевом переплете с названием «Пенси спасает школу». Оператор не появился. Стрекот в трубке продолжался, а сквозь него голос Урсулы Монктон выговаривал. «Благовоспитанный юноша не вздумает пробираться тайком к телефону, а, юноша?» Я ничего не ответил, хотя и не сомневался, что она слышит мое дыхание. Я опустил трубку на рычаг и вернулся в детскую. Сел на кровать и стал смотреть в окно. Моя кровать была придвинута плотно к стене и стояла прямо у окна. Мне нравилось спать с открытым окном, в дождливую ночь больше всего. Я открывал его, клал голову на подушку, закрывал глаза и чувствовал на лице ветер, и слушал, как деревья качаются и скрипят. Если мне везло, на лицо задувало капли дождя, тогда я представлял себя посреди океана в лодке, качавшейся в такт волне. Я не воображал себя пиратом или что куда-то плыву. Я был просто у себя в лодке. Но сейчас не шел дождь. А на дворе был день, и все, что я видел из окна, — это деревья, облака и пурпурную даль горизонта. Под большим пластиковым Бэтменом, подарком на день рождения, у меня был тайник с шоколадом на черный день. Я его съел, и пока ел, вспоминал, как отпустил руку Летти Хэмпсток и поймал клубок из гнилой дерюги, как потом больно кольнуло в ногу. «Сам ее сюда и притащил», — подумал я, зная, что так оно и есть. Не было никакой Урсулы Монктон. Она была картонной оболочкой этого существа, червя, поселившегося во мне, существа, раздувавшегося в потоках ветра и хлопавшего рваными краями там, на поляне под оранжевым небом. Я вернулся к приключениям Пенси, спасавшей школу. Секретные чертежи авиабазы, расположенные неподалеку, перехватили вражеские шпионы, учителя, занятые на работах в школьном саду. Чертежи спрятали в выдолбленных кабачках. «Великий Боже!» — воскликнул инспектор Дэвисон из знаменитого отдела по борьбе с контрабандистами и тайными агентами Скотланд-Ярда, отдел БКТА. «Уж это точно последнее место, где бы мы стали искать!» «Мы приносим вам свои извинения, Пенси», — произнесла суровая директриса с несвойственной ей теплой улыбкой и таким блеском в глазах, что Пенси засомневалась. Возможно, все это время она ошибалась на ее счет. «Вы спасли репутацию школы. А теперь, пока вы не слишком возгордились, позвольте спросить, не имеете ли вы каких французских глаголов, которые вы должны проспрягать для мадам?» Я еще мог радоваться за Пенси, хотя все мои мысли были проникнуты страхом. Я ждал прихода родителей. Я бы им рассказал, что происходит. Я бы им рассказал, и они бы поверили. В то время отец работал всего в часе езды от дома. Я не вполне представлял, что у него за работа. У него была очень милая, симпатичная секретарша, а у нее карликовый пудель. Если мы, дети, должны были приехать к отцу, она всегда привозила из дома пуделя, чтобы мы с ним играли. Иногда мы проходили мимо каких-нибудь зданий, и отец говорил:
«Это одно из наших».
Но здания меня не занимали, так что я никогда не спрашивал, как оно могло быть одним из наших, или даже кто это «мы». Я лежал на кровати, проглатывая книгу за книгой, пока в двери не показалась Урсула Монктон и не сказала:
«Теперь можешь спускаться».
Внизу в гостиной сестра смотрела телевизор. Программу «Как?» — научно-популярное шоу о том, как все устроено, начинавшееся заставкой, где ведущие в индейских головных уборах с перьями кричали «Как?» и зачем-то издавали боевой клич индейцев. Я хотел переключить на BBC, но сестра торжествующе посмотрела на меня и предупредила:
«Урсула говорит, я могу смотреть все, что захочу, а тебе переключать нельзя».
Я на минуту присел около нее. На экране усатый старик показывал всем детям Англии, как вручную сделать муху-блесну.
«Она нехорошая», — проворчал я.
«А мне она нравится, она красивая».
Через 5 минут домой вернулась мама. Из коридора крикнула нам привет и пошла на кухню к Урсуле Монктон. Затем она вновь появилась.
«Ужин будет готов, как только приедет папа. Вымойте руки».
Сестра пошла наверх мыть руки.
«Мне она не нравится», — сказал я маме. «Ты ведь прогонишь ее?»
Мама вздохнула.
«Дорогой, это же не Гертруда. Урсула очень славная девушка, из очень хорошей семьи, и она определенно вас обожает».
Приехал домой отец, и подали ужин. Густой овощной суп, жареную курицу, молодой картофель с зеленым горошком. Все, что я любил. Я не взял в рот ни крошки.
«Я не голодный», — объяснил я. «А я не из тех, кто сплетничает», — вмешалась Урсула Монктон. «Но у кого-то были руки и лицо в шоколаде, когда этот кто-то вышел из своей комнаты».
«Зря ты ешь эту дрянь», — рыкнул на меня отец.
«Это же очищенный сахар. От него портятся аппетит и зубы», — добавила мама.
Я боялся, как бы они не заставили меня есть, но они не стали. Я сидел за столом голодный, а Урсула Монктон смеялась над шутками отца. И мне казалось, что шутки у него особенные, только для нее. После ужина мы вместе смотрели сериал «Миссия невыполнима». Обычно он мне нравился, но в этот раз я чувствовал себя неуютно. Люди вновь и вновь стаскивали с себя лица, обнаруживая под ними новые. Это были резиновые маски, скрывавшие знакомых героев, но у меня свербило. Если Урсула Монктон снимет свое лицо, что будет под ним? Потом мы пошли спать. Это была ночь сестры, и дверь в комнату закрыли. Мне не хватало света из коридора. Я лежал на кровати с открытым окном, без сна, вслушиваясь в шорохи старого дома на исходе долгого дня. И загадывал про себя, желая изо всех сил, чтобы загаданное сбылось. Я хотел, чтобы родители прогнали Урсулу Монктон, и я пошел бы к Хэмпстокам, рассказал Летти, что я наделал, и она простила бы меня и все исправила. Мне не спалось. Сестра уже уснула. Похоже, она засыпала, стоило только ей захотеть. Завидное свойство, которым я похвастаться не мог. Я вышел из комнаты. Постоял у лестницы, послушал звук телевизора снизу. Стараясь не шлепать босыми ногами, осторожно спустился на 3 ступеньки и сел. Дверь в гостиную была наполовину открыта. Спустись я еще на ступеньку, и те, кто у телевизора, могли бы меня увидеть. Так что я решил обождать здесь. До меня доносились голоса из телевизора, перемежавшиеся короткими взрывами телехохота. А сквозь эти телевизионные голоса прорывался разговор взрослых.
«То есть по вечерам вашей жены нет дома?» — спросила Урсула Монктон.
Голос отца.
«Нет, она уехала, чтобы кое-что приготовить на завтра. Но с завтрашнего дня это будет каждую неделю. Она собирает деньги для жителей Африки в деревенском клубе, чтобы рыть колодцы. Хотя, я думаю, на контрацептивы.
«Да уж», — поддакнула Урсула, — «понятное дело».
И засмеялась высоким серебристым смехом, в котором слышались дружелюбие, искренность и неподдельность, а совсем не шум развивающихся лохмотьев. Тут она пробормотала.
«Ох уж этот мне маленький слухач!»
Дверь настежь распахнулась, и вот на меня в упор смотрела Урсула Монктон. Она успела подновить макияж, накрасила свои длинные ресницы и освежила бледно-розовую помаду.
«Марш в кровать!» — приказала она. «Быстро!»
«Я хочу поговорить с папой», — попросил я без особой надежды. Она ничего не ответила, просто улыбнулась. Но в этой улыбке не было ни теплоты, ни любви. И я побрел наверх, залез в постель и лежал в темной комнате. А когда совсем отчаялся уснуть, сон, подкравшись, сморил меня. И я спал беспокойно.